Пятое. Термин «капитал» обозначает средоточие этого мышления не совокупность ценностей, но то, что держит их, как таковые, в движении. Капитализм является одновременно существованием крупногородской цивилизации и ограничивается весьма тесным кругом тех лиц, которые своей личностью и интеллигентностью доказывают это существование. Противоположность этого – провинциальное хозяйство. Только безусловное господство монеты над античной жизнью, между прочим, и над ее политической стороной, вызывает к жизни статический капитал, а форм – ту исходную точку, которая самим своим существованием привлекает к себе все новые и новые массы вещей, как бы в силу какого-то магнетизма. Только доминирование бухгалтерских ценностей, отвлеченная система которых как бы отделена двойной бухгалтерией от личности и которая продолжает работать собственной внутренней динамикой, вызвала современный капитал, мощь которого охватывает весь земной шар. Только с 1770 года банки, как средоточие кредита, становятся хозяйственной силой, на Венском конгрессе впервые принимающей активное участие в политике. До того банкир обычно занимался разменными операциями. Китайским и даже египетским банкам присуще иное значение, и античные банки даже в Риме времен Цезарей лучше было бы называть кассами. Они занимались сбором податей в форме наличной монеты и отдавали наличные деньги взаймы, в рост. Таким образом, храмы с их запасами благородных металлов в виде посвятительных даров стали банками. В течение целого ряда столетий Делосский храм отдавал деньги в рост за 10%. Под влиянием античного капитала хозяйственная жизнь выливается в форму золотого потока, текущего из провинции в Рим и обратно, и ищущего все новые области, содержимое которых в лице обработанного золота еще не раскрыто. Брут и Кассий повезли золото из малоазийских храмов на спинах длинных верениц мулов на поле битвы при Филиппах. Вполне понятно, какую хозяйственную операцию могло быть разграбление какого-нибудь лагеря по окончании битвы. И уже Гай Гракх указал на то, что отправлявшиеся из Рима в провинции амфоры с вином возвращались наполненными золотом. Это стремление к овладению золотом иноземных народов всецело соответствует современной тяге к углю, который в более глубоком значении слова представляет не вещь, но богатейший запас энергии. Впрочем, соответствует также античному тяготению к близости и настоящему, когда к идеалу полиса присоединяется хозяйственный идеал автаркии. Политической раздробленности античного мира должно было соответствовать и дробление хозяйственное. Каждый из крохотных государственных организмов желал иметь свое собственное, вполне в себе самом замкнутое хозяйственное течение, которое совершало бы свой кругооборот независимо от всех прочих, притом на видимом расстоянии. Контрастом этого является западноевропейское понятие фирмы, мыслимое совершенно безлично и бестелесно средоточием силы, влияние которой излучается до бесконечности во все стороны, и владелец которой, благодаря своей способности мыслить деньгами, отнюдь не является представителем, но которую он, как маленьким миром, владеет и который управляет, то есть держит в своих руках. Эта двойственность фирмы и ее владельца была бы совершенно недоступна античному мышлению. Поэтому западноевропейская и античная культуры означают максимум и минимум организации, которая сама, даже как понятие, была совершенно чужда античному человеку. Его финансовым хозяйством является получающее общее признание так называемый «провизориум». Так, например, в Афинах и Риме богатых граждан обязывают снаряжать военные корабли. Политическое значение римского идила и его долги базируется на том, что он не только устраивает игры, сооружает дороги и здания, но оплачивает расходы на это. Правда, впоследствии он имел зато право возмещать понесенные при этом расходы грабежом своей провинции. Об источниках дохода начинали помышлять только тогда, когда в них нуждались, и к ним относились и их использовали без всякой предвзятой мысли именно в такой мере, как то требовалось потребностью момента, хотя бы поневоле приводило к уничтожению самых источников дохода. Разграбление собственных храмовых сокровищ, пиратство по отношению к кораблям собственного города, конфискация имуществ собственных сограждан являлись повседневными финансовыми методами. Если оставались излишки, то их распределяли между гражданами. Этому приему, например, Евбул в Афинах был обязан своей славою. Не было ни сметы, ничего бы то ни было вроде хозяйственной политики. Хозяйственное управление римскими провинциями являлось общественным и частным хищением, которым занимались сенаторы и денежные люди без внимания на то, можно ли было и каким образом снова восстановить расхищенные ценности. Античный человек никогда не думал о планомерном повышении хозяйственной жизни, имея в виду только результат данной минуты, возможно, достижимое количество чистых денег. Без Древнего Египта императорский Рим погиб бы, но там, к счастью, была цивилизация, которая в течение целого тысячелетия не помышляла ни о чем другом, как об организации своего хозяйства. Римлянин не понимал этого стиля жизни, не мог ему подражать, но то случайное обстоятельство, что там имелся неиссякаемый источник денег для того, кто обладал политической властью над этим миром феллахов, сделал ненужным превращение проскрипций в обычай. Последнюю такой финансовой операцией была резня, учиненная в 43 году, незадолго до включения Египта в состав римской державы. Та масса золота, которую тогда привезли из Азии Брут и Кассий, и которая равнялась армии и мировому владычеству, сделала необходимую проскрипцию 2000 богатейших жителей Италии, головы которых мешками были притащены на форум ради обещанного за то вознаграждения. Люди уже не были в состоянии щадить собственных родственников, детей и старцев, лиц, которые никогда не занимались политикой, если у них были запасы наличных денег». Результат оказался бы слишком незначительным. Но с исчезновением античного мироощущения в ранний императорский период угасает и этот вид мышления деньгами. Монеты снова становятся имуществом, потому что человек опять начинает жить по-крестьянски. Таким-то образом объясняется сильная убыль золота со времен Адриана на далекий Восток, что до сих пор оставалось необъяснимым. Роль еврея той эпохи играли римляне, тогда как евреи являлись земледельцами, ремесленниками, мелкими промышленниками, то есть они занимались теми профессиями, которые в готическое время стали объектами их торговых дел. В том же положении находятся сейчас по отношению к Европе русские, вся мистическая внутренняя жизнь которых считает мышление деньгами грехом. Сравните странника Луку в «На дне Горького» и всю идеологию Толстого. Тут, как и в Сирии во времена Иисуса, покоятся друг на друге два хозяйственных мира. Верхний, чужой, результат цивилизации, проникший с Запада, ферментом которому служит вполне западноевропейский большевизм первых его лет, и внегородской, живущий только в низах, не подсчитывающий, но готовый выменивать повседневно ему потребное. Высшую хозяйственную жизнь Петровского периода терпели, но ее не создавали и не признавали. Русский не борется с капиталом, он его просто не понимает. Кто умеет читать Достоевского, тот почует здесь близкое человечество, для которого денег вовсе еще не существует, а есть имущество в связи с такой жизнью, центр тяжести которой покоится не на стороне хозяйственной. Страх перед большей ценностью, который до войны многих привел к самоубийству, представляет непонятную литературную маскировку того факта, что преображение денег через деньги внегородскому имущественному мышлению представляется преступлением, а с точки зрения возникающей русской религии – грехом. Подобно тому, как ныне города царские разрушены, и человек живет в них снова как в деревне под покровом по-городскому мыслящего большевизма, так этот человек освободился и от западноевропейского хозяйства. Апокалиптическая ненависть, охватившая во времена Иисуса также еврейство к Риму, обратилась на Петербург не только как на город, на центр политической власти в западноевропейском стиле, но и на средоточение мышления европейскими деньгами, что отравило всю жизнь и направило ее по ложному пути. Русское простонародье примирится с хозяйственными приемами Запада, подобно тому, как это сделали первые христиане с римским, готический христианин с еврейским хозяйствами, но внутренне не примет в нем участия. Хозяйственная жизнь в виде золотого потока угасла под влиянием молодой культуры, почему раб и перестал представлять из себя деньги. Параллельно с утечкой золота совершается и то массовое освобождение рабов, которое оказалось невозможным приостановить никакими многочисленными со времен Августа законами и при Диоклетиане, знаменитый максимальный тариф которого вообще уже не имеет никакого отношения к денежному хозяйству, но представляет регламентацию обмена имуществами, тип античного раба исчезает совершенно.